Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В эфире «Радио «Вера» программа «Светлый вечер». Здесь Лиза Горская, священник Максим Бурдин из Астрахани. Мы беседуем с вами о браке, о венчании. И такой вопрос. Отец Максим, что должно быть в нулевом цикле, в фундаменте брака, чтобы он максимально долго и благополучно простоял?
Первое, я убежден, это правильные мотивы. Мы об этом говорили чуть ранее, но с этой темы сошли. В брак нельзя вступать, исходя из каких-то полуправдивых соображений. И, честно говоря, вот когда начинаю я беседы, с семьями, у которых случился кризис, иногда, кстати, получается помочь, иногда помочь не получается. Здесь все индивидуально и от случая к случаю. А когда вот такие беседы провожу, очень часто выясняется, что люди вступали в свой союз, заведомо зная, что он, во-первых, ненадолго, да, и такой, к сожалению, бывает. И, во-вторых, были факторы, которые на этот союз воздействовали, например, давление родителей. Очень неприятно, и мне кажется, даже стыдно христианской аудитории говорить вступление в брак по расчету, да, исходя из меркантильных соображений. А что еще? Отсутствие какой-либо полной уверенности в правильности поступка. Вот, например, я один раз слушал барышню одну, она мне жаловалась на своего супруга. Ну, это привычное дело, мы все жалуемся на своих супругов. Но не ради того, чтобы их в дурном свете выставить, а для того, чтобы найти решение на сложившейся ситуации. И барышня жаловалась, а потом в конце добавила: да, если разобраться, он на мне и жениться-то не хотел. Стойте, подождите, а как этот брак состоялся вообще? Просто убедили его в необходимости этого поступка, он как барашек пошел на заклание. Ну, а чего от такого брака ждать? Если нулевой цикл, то это правильные мотивы, к которым всегда можно вернуться, и к этим мотивам не стыдно вернуться. Вспомните африканскую какую-то традицию, я не помню республику африканскую, где прежде чем принять документы на бракоразводный процесс, обязуют супругов прийти, назовем это ЗАГС, в свадебной одежде. Если они хотят развестись, они дома должны надеть свадебную одежду и в ней прийти в этот ЗАГС. Как правило, люди до этого ЗАГСа не доходят. То есть они дома эту свадебную одежду надевают, понимаете, у них вспыхивают какие-то чувства, воспоминания приятные, хорошие о свадьбе. И все, нет, мы никуда не пойдем. Говорят, что эта мера позволила сильно сократить процент разводов.
Как интересно.
Нет, очень любопытное наблюдение, по-моему. А теперь представьте, что если мы с вами... кто-то надевает эту одежду, а вспомнить по большому счету нечего. Со мной был такой случай, что я однажды оказался гостем на свадьбе, во время которой похитили невесту. Привычные развлечения. Да. Жениха пригласили ее искать, а он даже не встал и не пошел. Говорит: украли, ладно, никуда не пойду, у меня, здесь стол полный, зачем мне?
Это тоже неплохой вариант, да?
Да. Дело в том, что они прям в свадебный день в пух и прах разругались, понимаете? Я не был свидетелем этой ругачки, потому что я был буквально в ЗАГСе, и вечером на застолье приехал. Но то, что он не пошел эту невесту разыскивать,
Он хотя бы заметил, что ее нет, это уже дает шанс на какое-то радужное развитие событий.
Да, да. Теперь это к нулевому циклу. Второй момент, после нулевого цикла мы на нем никогда не сможем останавливаться, двигаться. Дальше надо. Конечно, здесь работает принцип блаженного Августина, один из моих любимых его афоризмов. «Если Бог на первом месте, все остальное на своем». Известный всем владыка Феоктист в одном из комментариев «Евангелия дня» как-то заметил, что очень важно обращать внимание на то, как устроен святой угол в доме. Это очень хорошо характеризует праведность и религиозность самого человека. Я соглашусь с ним, потому что порой приходится приходить в дома христиан, освящать, и максимум, что мы можем найти, это маленькую иконочку, которая помещается в кошелек. Да, есть и другие крайности. Я был в одном доме, а там все четыре стены комнаты увешаны иконами. Это духовные обои, понимаете, с потолка до самого пола. Вот все, все, все в иконах. И я сам растерялся, мне было, конечно, некомфортно. Это тоже крайность, которую мы как бы отвергаем. Но вот принцип блаженного Августина говорит: если Бог на первом месте, все остальное на своем. Вот если супруги как бы по этому принципу живут, мне кажется, то, что супружество будет надежным. Ну и еще один момент, о котором я скажу, а, честно говоря, меня за него критикуют очень часто, но я позволю это озвучить себе в эфире. Я убежден, что дети не должны становиться центром бытия семьи.
Пауза.
Да.
Ну, то есть Бог на первом месте, а дети на каком?
Один мой хороший друг, на мой взгляд, правильно сформулировал как бы идею, говоря о том, что в брак мы вступаем без детей, и рано или поздно окажемся в ситуации, когда у нас детей не будет. То есть они вырастут и выйдут за пределы семьи, мы уже перестанем с ними так часто встречаться, видеться, и они будут жить своей собственной жизнью. И вот здесь важно, чтобы вот чего не случилось. Чтобы не оказалось, что муж и жена к этому времени друг другу чужие люди. То есть у них был какой-то проект, общее занятие, ребеночек, любимый сыночек, дочка, неважно кто, да. И в нем они там, допустим, сосредоточились, а вдруг сыночек выехал, а поговорить-то не о чем.
Такое часто бывает.
Это такое часто бывает, и мне кажется, что об этом еще надо сказать вот в каком ключе. Мне как-то давно попадалась статистика пика разводов, исходя из брачного стажа. Так вот, пик разводов приходится там на 3-4 год в браке и на 20-25. А вот между этими отметками наблюдается определенный спад. И мне кажется, что это правильность вот этого тезиса в каком-то смысле иллюстрирует, потому что там в 3-4 год в семье появляется как раз малыш-ребенок, да, а вот в 20-25 он из быта семьи выходит, и вот тут как раз неудобный момент и выясняется. Поэтому я убежден, что, конечно, детей надо воспринимать как приложение к супружеским отношениям, важное, ценное, здоровское, благословенное. Да, иначе бы не было 127-го псалма, в котором сказано, что сыновья твои должны тебя защищать от палящего солнца. Но, тем не менее, конечно, на них не сосредотачиваться, потому что можно потом погореть.
Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер в эфире радио Вера. Здесь Лиза Горская и священник Максим Бурдин из Астрахани. Точнее, священник Максим Бурдин из Астрахани, Лиза Горская из Подмосковья. Мы удаленно общаемся на тему венчания. И вот сейчас... Поскольку речь зашла про детей, я считаю, что отец Максим, все-таки нужно оговорить тогда то, что все-таки необходимо давать детям, а то мы как-то поговорили о том, что их что постановка ребенка в центр супружеского общения может привести к разрушению брака. Но давайте все-таки, чтобы это не звучало так, как будто детей надо задвинуть, что нужно дать, как нужно с ними общаться, какое внимание им нужно уделять, чтобы это было созидательно и для супругов тоже.
Да, действительно, детей исключать совсем уж из брака нельзя, и уж тем более не надо отказываться от самого деторождения. Опять-таки, вот вообще любой разговор о христианской морали – это всегда разговор о балансе. Да, и мы с вами можем столкнуться вот с чем, с той крайностью, когда слишком много внимания уделяется детям, и с крайностью, когда им внимания не уделяется в принципе. Опять-таки, возвращаясь к своему опыту катехизатора, я хочу вот о чем сказать. Когда готовлю взрослых людей к крещению, ну, допустим, тех, кому уже там 30-35, или же когда я пришел преподавать в наш Каспийский институт морского и речного транспорта и стал ребятам читать курс религиозных, истории религиозных идей, то вот в обоих случаях я слышал, знаете, какое сожаление? Ой, как жаль, что мама с папой мне вот об этих важных вещах не рассказывали. И мне кажется, что одна из таких педагогических задач, которая стоит перед родителями, ну, поговорить действительно с детьми важно, не просто однократно, а как бы воспитывать их вот в ключе важного спасения души, в контексте своей праведности, в контексте веры и хождения перед Богом. Но это долгий разговор, и он немножко не по теме нашего сегодняшнего разговора о венчании. Я кратенько отмечусь. Да, ну как бы сделать так, чтобы, понимаете, эта фраза, если она и прозвучала, да, что я жалею, что мама с папой мне ничего важного не сказали, а чтобы она была не про меня.
То есть общение должно быть в первую очередь качественным, правильно?
Конечно.
И не объемным, а качественным.
Да, и качественным, и содержательным, и в то же время, вот, если я не ошибаюсь, по-моему, Иоанн Златоуст говорил о том, что когда он вышел уже во взрослую жизнь, он столкнулся с тем, что вот чрезмерное внимание мамы, вот, ну, если не повредило ему, то, по крайней мере, мешало ему сразу привыкнуть к взрослой жизни. Но меня надо перепроверить. Возможно, это был не Златоуст, но кто-то вот из великих святителей.
Я думаю, многие из великих в том числе попадали в такую ситуацию.
Да, да. Это может быть не только мама, это может быть и папа, кто угодно. Но вот нам, конечно, как... надо стараться этого избежать.
Ну, кстати, это тоже вопрос о том, как разграничить собственный эгоизм, ограничить собственный эгоизм, потому что зачастую чрезмерное внимание к ребенку обусловлено именно эгоизмом родителей. Тут это отдельная огромная тема.
Да, да. Так вот, к разговору о подготовке к венчанию. Одной из ключевой тем вообще беседы с молодоженами, я считаю, знаете что? Объяснение им сути службы. Самого чина. И мы прям берем маркер и маркерную доску и рисуем план храма, начинаем с ними обсуждать, какие молитвы читаются, что означает этот псалом, что обозначает вот этот вот элемент литургический. Почему мы подаем им общую чашу? Потому что у людей есть определенный страх. Что экзотичный мужик вот в этой вот желтой одежде или белой сейчас с ними что-то сделает. И если вдруг они сделают шаг в сторону, то их сиюминутно расстреляют. И мне кажется, что преодоление вот этого страха перед самим богослужением – одна из задач вот такой предвенчальной катехизации. Вместе с тем, я убежден, что легкомыслие тоже как бы надо преодолевать. И мы вот, например, касаемся темы гостей, потому что... Во время венчания приходят самые разные люди вместе с молодоженами. И мне, например, горько видеть, да, что ребята стоят во время богослужения, венчаются, а где-то там, на задах храма, сидят их дружки, ерничают, хихикают, чуть ли не пальцем показывают. И мы сразу как бы эту тему тоже обсуждаем и говорим о том, что приглашайте в храм гостей тех, кто хочет по-настоящему молиться. Да, не надо это делать как условие, как шантаж. Вот если ты не придешь, я оскорблюсь, обижусь.
Как развлечение.
Да, да, конечно. Ну, я за 10 лет там разные истории видел, в том числе и курящих в храме людей, которые как бы не понимают, что здесь этому не место, в числе гостей венчания, да. Ну и, конечно, видел и людей очень благоговейных, которые со священным трепетом как бы во время службы молятся и поддерживают молодоженов, искренне радуются. Вот, мне бы, конечно, хотелось, чтобы таких венчаний было побольше.
Мне тоже. Мы с вами говорим не только о подготовке к венчанию, но и о том, что после. И вы говорили о том, что многие к вам обращаются, когда в семье уже настал кризис, и это поздновато. Вот я хотела спросить, а правда ли, что сейчас в связи с пресловутым карантином и с тем, что многие оказались заперты в четырех стенах, в том числе со своими супругами, и объем общения стал сильно больше, чем обычно, кризисов в семьях стало тоже сильно больше, чем обычно?
Ну, когда мы вступали в брак на всю жизнь, никто не говорил, что придется сидеть вместе два месяца.
Предупреждать надо.
Не предупреждали, да. Наверное, многие были к этому не готовы. Вы знаете, мне кажется, пока что рано об этом говорить. Я искренне надеюсь, что этот кризис и не обернется, хотя и социологи, и психологи определенно это предсказывают и прогнозируют. Я бы очень хотел, чтобы они ошиблись. Но пока что не берусь оценивать, потому что только-только вышли, и мне кажется, что это будет спешно с моей стороны.
Но обращений пока не увеличилось, да, таких батюшков, что делать?
Нет, нет, не увеличилось, пока что Бог миловал, вот, но я определенно себя к этому готовлю, вот. Знаю семью, у которой был большой кризис год-полтора назад, И этот кризис возник из-за того, что муж и жена встречались буквально раз в месяц, при этом живя и работая в одном городе. И вот я недавно был у них, я освещал у них дом, и потом, значит, общался, и они говорят, карантин – это хорошо, мы хоть пообщались.
А, кстати, хороший человек мой муж, оказывается. А неплохая женщина это вот жена моя. Интересно.
За них я порадовался. Вот. Поэтому мне хотелось бы искать, конечно, больше положительных примеров.
Раз о положительных примерах и вещах зашла речь, и не так уж много времени у нас с вами осталось, давайте я вас спрошу о том, что вы посоветуете тем, кто сейчас до сих пор находится, ведь не во всех регионах карантин ослаблен, находится либо в четырех стенах, либо в состоянии кризиса после нахождения в четырех стенах с ощущением, что ну вот, достало, обрыдло, не могу больше, или как модно слово невыносимо, я бы его запретила, кстати. Вот ваша рекомендация.
Ну, во-первых, я бы запретил слово крайний, когда его используют в смысле последний.
Да.
Да, вот здесь у меня мое такое возражение.
Это из цирка пришло.
Да, да, да. Значит, что посоветовать людям? Найти хорошую книгу. Сыскать хорошую книгу и немножко отвлечься на чтение, на другой мир. Да, книга всегда предлагает другой мир. Вот. Но здесь у нас у всех вкусы разные. И что-то конкретно рекомендовать я не могу, хотя вот многим я рекомендовал и дарил книги Евгения Водолазкина, и они сыскали популярность, и многим позволили как бы вырваться из нашей вот суеты, рутины и обыденности вот такой повторяющейся. Карантин – это не что иное, как обыденность. И, может быть, даже и посмеяться, потому что там есть хороший юмор. Вот, ну, а это если говорить с позиции такой, ну, условно-терапевтической, да, с позиции же христианской, если вы дома, вам ничего не мешает позвать священника домой для того, чтобы он исповедь вашу принял или преподал причастие прямо на дому. Вам ничего не мешает позвать его для того, чтобы молебен дома послужить. И как бы я думаю, что вот отрыв от церкви, вот такой болезненный, можно вот так вот компенсировать. Больше чем уверен, что никто из священников не откажется от такого служения, потому что они на то и поставлены, чтобы народ свой навещать. Честно говоря, я вот с нашими бабушками, любимыми и дорогими, очень ценными, а у нас классные бабушки в приходе, с ними немножко даже вот так вот я бодался и говорил, ни в коем случае не думайте, что если вы звоните батюшке, то вы ему мешаете, что вы его отвлекаете так от большого количества дел. Вот эти помыслы, пожалуйста, сразу прекратите. И звоните, и пускай отцы приходят и навещают вас, и причащают, и дома молятся вместе с вами, и так далее. И вы знаете, как бы, ну, когда вместе служба совершается, это действительно большая радость, и я думаю, что ее можно даже и переместить домой.
То есть постараться не отрываться от церкви и постараться переключаться, чтобы смотреть на нашу жизнь все-таки новыми свежими глазами и уметь ценить момент.
Безусловно, да. Вот у монахов есть принцип, да, никуда не уходи из своей кельи, она тебя научит всему. Да, вот это, по-моему, у Авы Исаии. Но я не монах, да, и как бы на практике это не испытывал работоспособность этого метода. Но раз он в истории остался, то, наверное, неспроста. Да, я бы его немножко переиначил. Не покидай свои церкви, она тебя научит всему. И, честно говоря, когда вот карантин случился, конечно, в глазах прихожан виден был страх, как они останутся без причастия, как они останутся без любимых богослужений. А у нас все это угодило, представляете, вот прямо на пасхальные дни. То есть мы почти до Страстной Седмицы служили без ограничений.
У нас вход в Иерусалим.
Да, и в середине Страстной Седмицы были колебания, оставить, не оставить, открыть, закрыть. И вот прям вот за несколько дней до Пасхи вот так вот решилось, и народ даже не успел приготовиться к пасхальному. Вот, ну вот к такой вести, немножко пасхальная радость их, конечно, пошатнулась. Но ничего, съездил я вот за один день, за Великую Субботу, в 5 мест съездил, всех на дому причастил, что-то порядка 20 человек. Вот. Ну, что ж, не получилось на Пасху, значит, причтимся дома.
Слава Богу.
Да, да.
Слава Богу. К сожалению, закончилось наше время. Я надеюсь, мы пообщаемся еще с вами и, может быть, в более благоприятных обстоятельствах, потому что все-таки все как-то движется к лучшему, я надеюсь, с Божьей помощью. А сейчас будем прощаться. Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире была программа «Светлый вечер». Ее для вас провела Лиза Горская. И здесь у нас в гостях был священник Максим Бурдин из Астраханской епархии, руководитель епархиального отдела катехизации.
Не грустите, дорогие друзья. Всем вам помощи Божией.
Спасибо. Всего доброго.
Счастливо.
«Светлый вечер». На радио «Вера».